Наконец выплыли мы на материк и, поднявшись довольно далеко вверх, поворотили узким, но глубоким заливом опять в камыш и только стали входить в круглое широкое озеро, как рыбак подозрил щуку огромной величины, стоявшую между двумя затопленными кочками, невдалеке от сплошной гряды камыша. Сердце у меня замерло, когда он, положа свою острогу, взял из лодки самую большую. Я понял, что это значит. Шепотом и знаками указал он своему товарищу место, на которое должна была направиться лодка. Тихо наплыли мы на спящую рыбу, которая показалась мне толстою и длинную деревянную плахою или вершиной бревна, лежащего на дне. С удвоенной осторожностью направил рыбак свой трезубец, или, правильнее сказать, семизубец, долго наводил и метил, и, наконец, ударил изо всех сил, проворно приподнялся на ноги, придавил, что есть мочи, острогу и оттолкнул от себя. Вода точно закипела под нами, лодка зашаталась от толчка и волнения, и я очень испугался, хотя глубина была не больше двух аршин, и хотя тогда я боялся воды менее, чем впоследствии. Повернувшись и сильно взволновав воду, щука бросилась сначала как стрела, но потом пошла тише, шест в наклоненном положении до половины торчал из воды. Собственная тяжесть и крепкая бечевка, привязанная к верхнему концу, склоняли его на бок. Щука шла прямо из озера в материк реки. Держа в руках конец бечевки, молодой рыбак уже громким и веселым голосом сказал: «Попалась, утятница! Давно я до тебя добирался!» Но другой рыбак отвечал почти сердито: «Ну-ну, погоди радоваться! Веревку-то не выпусти из рук!» В самом деле веревка стала натягиваться, рыбак замотал ее за руку, и мы поплыли вслед за щукою, увлекаемые ею. Сойдя в материк, она сначала не один раз погружала в воду весь слишком четырехаршинный шест, но потом начала утомляться, металась, всплывала наверх, пыталась бросаться в камыш, чтобы вырвать из себя острогу, но напрасно. Рыба, видимо, изнемогала. Рыбак через несколько времени, не менее как через полчаса, подтащил к себе за бечевку верхний конец шеста, взял его в обе руки, встал на ноги и опять притиснул. Но щука уже не бросилась так быстро, как в первый раз, а сделала небольшое движение сажен на шесть вперед, побилась, остановилась и совершенно затихла. Протащив щуку сажен пять на бечевке, рыбаки решились поднять ее и положить в лодку. Мы вошли в известный уже читателям проток, устье которого было от нас в нескольких саженях. Оба рыбака не без труда, общими силами, втащили страшно огромную рыбу и ввалили ее в лодку, не вынимая остроги. Она была еще жива, разевала рот, но не шевелилась. Шест положили ко мне на плечо. Я придерживал его обеими руками, чтобы он не свалился в воду и не мешал плыть. Молодой рыбак также взял весло, сел на нос лодки, и мы полетели, как стрела, к мельничному каузу. Там мы позвали мельника и с помощью его и засыпки выгрузились на плотину. Между тем набежали помольщики из мельничного амбара, разглядели при свете зажженной лучины славную добычу, и раздались громкие восклицания, удовольствия и удивления. Между помольцами случился один очень малого роста, и сейчас посыпались на него шутки. «Ну, Гришка, — говорил один очень высокий ростом, — хорошо, что щука-то тебя не видала. Ты летось ведь купался здесь, заглотнула бы она тебя, как утенка, и поминай, как звали. пропал бы ты без вести. Нет-нет, подавилась бы, — возразил другой. Все ноги бы остались видны. Что ты на него больно нападаешь? Он все покрупнее утенка. И громкий хохот заглушал на время шум падающей воды и мельничных колес. Между тем вытащили острогу из уснувшей щуки, и мы с торжеством понесли всю рыбу домой. Мне сказывал на другой день мельник, что помольщики долго не спали, дивились, смеялись и толковали о диковинной щуке, которая при горящей лучине показалась им просто чудовищем. Что касается до меня, то с самой той минуты, как началась возня со щукой, я был в таком забытии, смешанном, должно признаться, с некоторым страхом. Только дома, когда внесли щуку в комнату, положили на рогожу и окружили свечами, чтобы лучше разглядеть, я опомнился и вполне предался шумной радости молодого рыбака. Настоящие виновники победы были неразговорчивы, хотя выпили по-доброму стакану вина, но зато я за них рассказывал долго и громко все малейшие подробности только что совершившегося события, ссылаясь на них и заставляя подтверждать мои слова. Плохо спалось мне эту ночь. Впечатления были так живы и противоположны, что произвели сильное волнение в моей крови. Щука со всею обстановкой ее убиения грезилась мне беспрестанно. Да и в самом деле было отчего взволноваться. Если бы это случилось со мной в поре зрелого возраста, когда охота к рыбной ловле была уже развита во мне вполне, если б это случилось даже теперь со мною, кажется, впечатление было бы еще сильнее. По молодости я не мог тогда достаточно оценить важность столь замечательного происшествия в истории рыболовства, особенно если взять в соображение, что щука, достигающая таких размеров многими десятками лет, а может быть и сотнею годов, чрезвычайно редко попадается в столь незначительных водах, как наш пруд и река, и еще реже становится добычей рыбаков. У нас это был единственный случай, который до сих пор еще не повторился. Надобно только представить себе, каковы были первые движения и порывы этой страшной рыбы. Покуда она не вышла в материк, где могла погрузиться глубоко, она производила такое волнение, что если бы мы не находились от нее в нескольких саженях, то лодка могла бы опрокинуться. Охотники знают по опыту, что в ночное время, даже стоя на берегу, невольно вздрогнешь, когда поворотится или плеснется вблизи обыкновенная крупная рыба, которая не может идти ни в какое сравнение с описываемою мною щукою. Но на небольшой лодке, довольно тяжело нагруженной, на порядочной глубине, на кажущемся безграничном пространстве воды, в непроницаемой темноте, кроме небольшого освещенного круга, беспрестанно ожидая отчаянных порывов водяного чудища, которое возило и поворачивало нашу ладью во все стороны, признаюсь, сердце замирает от одного воспоминания, и в старости можно отказаться от вторичного участия в такой поэтической рыбачьей сцене. Щуку рассмотрел я подробно на другой день. Мерой она была слишком полтора аршина, без хвостового пера и очень толста. Всех удивляла необыкновенная ширина ее лба, на котором были расположены какие-то узоры серого цвета, казавшиеся выпуклыми и седыми. Рыбаки говорили, что она очень стара и что у ней лоб порос мохом. Когда разевали ей пасть, то поистине страшно было смотреть на ее двойные острые зубы, крупные и мелкие. Горло у ней было так широко, что она без всякого затруднения могла проглотить старую утку. уже много лет замечали ее присутствие в нашем пруду, и, конечно, много утят и диких, и домашних переглотала она на своем веку. К сожалению, эта редкая щука не была взвешена, и я не могу сказать определенно об ее тяжести. Но, судя по сравнению со щукой в 1 пуд и 15 фунтов, которую я видел несколько лет после, щука, убитая острогою, должна была весить около 2 пуд. Впоследствии мне случалось не один раз ездить со острогою и самому бить рыбу, но никакой замечательной добычи нам не попадалось, да и надо признаться, что я этого дела был не мастер. Один только раз тот же самый охотник привез с Нижнего Соколовского пруда на том же Бугуруслане, 8 верстами ниже, огромного налима, которого убил также острогою, в материке под корягами, стоявшего так глубоко, что он едва мог достать его самую большую острогою. В нем было весу около 30 фунтов, и печенки его не укладывались на обыкновенной тарелке. Это случилось в самую позднюю осень, когда мелкие полои уже покрыты были льдом. Острогой бьет щук и другую крупную рыбу в то время, когда она мечет, бьет икру, выражаясь по-рыбачьи. В эту пору особенного своего состояния рыба ходит стаями и нередко поднимается так высоко, что верхние перья бывают видны на поверхности воды. Рыбак, стоя неподвижно в камыше, по колени и даже по пояс в воде или на берегу, притаясь у какого-нибудь куста, сторожит свою добычу и вонзает острогу в подплывающую близко рыбу. В глубоких ямах под вишняками крупная рыба любит идти против падающей воды. Всплывает иногда довольно высоко и упорно держится в неподвижном положении, уткнув голову в хворост и всякий лес, которым обыкновенно бывает устлано дно спуска под деревянным его полом или помостом. Рыбак по большей части мельник, потому что это ему сподручно, подкараулив или заметив высоко стоящую рыбу, подкрадывается со острогою и выхватывает иногда славного язя, головля, окуня или жереха. Все это бывает очень приятную, случайную добычу, но не может назваться настоящую охотою со острогою. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.